История дарования Синайского законодательства. Золотой телец, скиния, священство, исчисление народа. От Суэцкого залива, где израильтяне перешли через Черное море, до Синая всего только около 250 верст, считая все извилины пути. Но только в третий месяц по выходе из Египта они могли наконец раскинуть свои палатки под сенью священной горы. Под именем Синая, собственно, разумеется, целая группа гор, отдельные отроги которой носят различные названия, и определить, какая из них именно была горой законодательства, составляет трудный вопрос науки. Самая величественная из них есть гора Сербаль, но перед ней нет такой равнины, на которой мог бы расположиться станом народ. Поэтому в последнее время большинство исследователей начинает склоняться в пользу той горы, которая называется Рас Саф-Сафех. Она почти так же величественна, как Сербаль, но с той разницей, что перед ней расстилается обширная равнина Эр-Раха, ладонь, на которой мог помещаться народ, и вообще особенности этой горы более соответствуют подробностям библейского повествования. С равнины Эр-Раха открывается величественное зрелище, лучи которого и трудно было избрать для великого события – нравственного возрождения народа. Перед станом в страшном величии возвышалась священная гора, гранитные скалы, которые отвесными утесами возносятся к небесам, и с равнины представляется подобно исполинскому алтарю, неприступному престолу Всевышнего, голос которого мог разноситься далеко по всей равнине, лежащей внизу. У подошвы ее проходит наносная плотина, как раз соответствующая той черте, которая должна была воспрепятствовать народу прикасаться к подошве горы. И сама подошва так отвесна и крута, что к ней действительно можно прикасаться, как к стене. Равнина закрыта и стеснена горами со всех сторон. Но в одном месте она представляет большой выступ, за которым народ, не вынося грозных явлений на горе, мог отступить и стать вдали. Небольшое возвышение при входе в равнину носит имя Аэрона, и по преданию это то самое место, откуда Аэрон смотрел на празднество в честь Золотого Тельца. На вершину горы ведет тропинка, и она имеет особенность, близко соответствующую библейскому повествованию, по которому Моисей, сходя с горы, слышал крик в стане, но не видел самого стана и того, что в нем делалось. Действительно, всякий, сходящий с этой горы по тропе, ведущей с нея в равнину, может слышать звуки, разносящиеся по безмолвной равнине, но не видит самой равнины, пока окончательно не сойдет с горы, как это именно и было с Моисеем. Затем поблизости находится и источник, который мог быть именно тем потоком, в котором рассыпан был истертый в прах золотой телец. Наконец, сама равнина, бывшая местом стоянки народа, в течение почти целого года изобилует водой и пастбищами, которые в прилегающих долинах отличаются особенным богатством. Сюда-то Моисей, для которого известны были здесь всякая тропа и всякий источник, привел народ свой. В народе эта местность должна была возбуждать тем более благоговейное настроение, что эта группа гор издавна считалась священной, и даже в настоящее время около нее ежегодно совершаются религиозные празднества местных арабов, поддерживающих предания глубокой старины. Расположившись станом на этой равнине, израильтяне по внушению Моисея должны были приготовиться к великому событию. И Иегова избавил их от рабства, имел особенное попечение о них в пустыне, носил их как бы на орлиных крыльях и принес их к себе, к своему святилищу, чтобы их осветить и сделать своим избранным народом, царством священников и народом святым, особенным представителем истинной религии в мире. Освящением и строгим воздержанием израильтяне должны были сделать себя достойными и способными воспринять тот завет, который Иегова хотел заключить с ними. С напряженным вниманием и трепетным сердцем народ ожидал этого события. Наконец, утром на третий день густое облако покрыло вершину горы, заблистала молния, пронизывая гору и превращая ее в объятую пламенем печь. Загрохотали удары грома, раскатываясь от утеса к утесу и повторяясь в многократных отголосках. Казалось, вся природа вышла из своего обычного течения и ждала чего-то великого. И вострепетал весь народ, и с замиранием сердца смотрел на величественно страшное зрелище. Но как невеличественно было само зрелище, еще возвышеннее были слова, которые среди громовых раскатов и молний на горе, куда удалился Моисей, доносились до слуха народа. Слова эти были просты и общедоступны, но исполнены такого глубокого значения, что легли в основу всякой нравственности и всякого законодательства. Это было знаменитое десятословие, те 10 заповедей, из которых каждой открывалась вековечная истина. В первой из них открывался народу сам Иегова, как Бог, чудесное водительство которого израильтяне уже знали и могущество которого проявлено было ради них. Это Он вывел их из Египта, открыл им путь по морю и ниспроверг могущество фараона и его воинства. Он не простое изобретение воображения, не простой символ сил природы, подобно идолам язычников, не простое отвлечение, подобно богам Нила, неспособным сочувствовать человеку или любовно нисходить к его нуждам и потребностям ума и сердца. Нет, он показал уже, каким сильным помощником он служит для тех, которые полагаются на него. Он был и теперь с ними, и говорил с ними языком человеческим. Но будучи так близок к ним и милостив, будучи единым живым Богом со всеми свойствами личного бытия, он, однако же, невидим, и нет ему никакого подобия ни на небе, ни на земле. В противоположность идолопоклонству египтян, к которому привыкли израильтяне, это определение высказано во второй заповеди с особенной выразительностью. Народ не должен изображать его себе ни под каким кумиром, ни под видом небесных тел, как было большей частью в языческом мире, ни под видом животного мира, как в Египте, ни под видом рыб, как было отчасти в Палестине и Ассирии. Имя Иеговы так свято, что не должно произносить его напрасно, а тем более не должно предавать его какому-нибудь из суетных призрачных идолов или языческих богов, потому что в сравнении с ним все другие боги — суть простое ничтожество. Третья заповедь. Соблюдение субботы, прекращение всякой работы в седьмой день было древним обычаем, ведшим свое происхождение от Адама, но теперь он подтвержден был законодательной силой, как необходимой для усиления религиозного чувства, периодического восстановления сил и доставления необходимого отдыха человеку и животным. Четвертая заповедь. Почтение к родителям издавна также считалось нравственной обязанностью детей, но это естественное чувство не имело еще высшего законодательного определения, и потому у большинства народов преобладало вопиющее варварство. У некоторых народов в древности был даже обычай предавать смерти своих престарелых родителей или оставлять их беспомощными. Среди древних народов мать вообще занимала низшее положение, и по смерти своего мужа становилось подчиненное положение к своему старшему сыну. Но теперь было заповедано, что сын, даже сделавшись главой семейства, должен также почитать мать свою, как почитал отца. Пятая заповедь. Человеческая жизнь мало ценилась в древности, но теперь заповедано было «не убей». Человек сотворен по образу Божию, и потому жизнь его должна быть священна. Шестая заповедь. Древний мир утопал в похотях, вся жизнь его отравлялась ядом животного сладострастия, и самые боги изображались далеко не образцами целомудрия. Теперь голос Синая заповедовал «не прелюбодействуй». Седьмая заповедь. Собственность провозглашена священную, и воровство заклеймлено как преступление. Восьмая заповедь. Равно как и уже свидетельство, девятая заповедь. Но новый закон не только осуждал внешнее злое дело, он проникал глубже и осуждал самую мысль злую, заповедовав «не пожелай» ничего такого, что противно основным законам нравственности. Десятая заповедь. Синайское законодательство в своих основных началах давалось на все будущие времена. Оно заложило в основу истинной нравственности и человеческого достоинства в мире. Это был час нарождения народа, отличного от всех дотоле существовавших в истории. Простые, но глубокие и вечные истины о духовном и личном Боге, о почтении к родителям, о целомудрии, о святости человеческой жизни и собственности, о чистоте совести, все эти истины открыты или утверждены были на Синае в наследие всем последующим векам. В древности, конечно, были блестки высшего нравственного учения, но они, обыкновенно, были достоянием только немногих высших умов и никогда не достигали народной массы, потому что проповедовались только в форме отвлеченных положений и не имели божественного утверждения. Десятословие же провозглашено было самим Богом, и с таким неотразимым величием и такой изумительной простотой, что возвещенные в нем истины сразу становились достоянием всего народа, долженствовавшего распространить их на все человечество. Взятое в целом синайское законодательство по своим началам является необычайным и чудесным в истории человечества. Оно не только устанавливает истинные воззрения на божество и отношение к нему человечества, но и взаимные отношения между людьми, ставит на совершенно новых началах. Дотоле существовали в этом отношении только такие законы, в которых притеснитель налагал иго на подчиненных, сильный и богатый угнетал слабого и бедного. Теперь впервые провозглашены были законы общественного равенства, и Иегова освободил всех израильтян от рабства египетского, всех сделал свободными, и потому среди них все должны быть равными между собой. Чтобы это законодательство не изгладилось из памяти народа и постоянно было перед глазами его, основные начала его, и именно десятословие, были выбиты на двух каменных досках или скрижалях, которые должны были сохраняться в ковчеге завета, долженствовавшем стать главной святыней народа. Немного, однако же, спустя после заключения завета с Иеговой, совершилось событие, которое показало, как трудно сразу возродить народ, возвысить его на высшую ступень религиозной жизни. Долгое пребывание в такой идолопоклоннической стране, как Египет, имело своим неизбежным следствием то, что израильтяне отчасти поддались влиянию идолопоклоннического культа. Да и не только в самом Египте, но и его окраинах, где жили разные семитические народцы, израильтяне постоянно видели самое грубое идолопоклонство, где божество постоянно представлялось и боготворилось под видимыми символами, животными и истуканами. И есть немало указаний на то, что израильтяне сами иногда принимали участие в таком идолослужении. Когда освободитель народа возвестил ему возвышенную идею единобожия и призывал его отцеле признавать только Иегову, единого живого личного Бога, то, несмотря на коренившееся в его сознании древнее верование отцов, ему трудно было сразу подняться на высоту такого отвлеченного веровоззрения. Последующая история должна была постепенно развивать его религиозное сознание, и те великие события, которых он был доселе свидетелем, как чудесное освобождение от могущественного фараона, чудесное водительство и питание в пустыне, и, наконец, величественное дарование закона, должны были приучить народ к вере в невидимого Бога, который не нуждался ни в каких видимых символах для проявления своих отношений к людям. Чтобы резче положить грань между идолопоклонством и истинной религией, вторая заповедь с особенной выразительностью запрещает прибегать к каким бы то ни было изображениям и кумирам для воплощения в них предмета поклонения и боготворения. Но в народе, который в течение целых веков был окружен самыми грубыми формами идолопоклонства, и после всех воспитательно-исторических событий, подготовлявших его к высшей ступени религиозной жизни, оставалось естественное желание иметь какой-нибудь видимый символ даже в поклонении Иегове. И это желание он не замедлил осуществить, лишь только представился благоприятный случай для того. Личное присутствие Моисея сдерживало народ от удовлетворения этого незаконного желания. Но когда он удалился на священную гору и оставался там более месяца, то при отсутствии вождя, который в народном сознании был, быть может, отождествлялся с невидимым божеством, народ оказался в беспомощном и отчаянном положении. При этом случае, естественно, сильнее всего сказалась потребность в каком-нибудь видимом символе божества. И народ стал требовать, чтобы Аарон сделал для него бога наподобие тех, что им известны были в Египте. Народ не имел в виду идолопоклонство в собственном смысле и хотел боготворить Иегову, но только под какую-нибудь более доступную народному сознанию и знакомую ему формою. Та готовность, которой народ принес золотые вещи для этой цели, показывает, как тяжело было для него долго оставаться бесчувственной религиозности и с какой силой заявляла о себе потребность в ней. Аарон, в соответствии религиозным воззрениям народа, сделал литого тельца, который встречен был всеобщим ликованием. Если бы Аарон обладал такой же силой воли, как его младший брат, то, конечно, он легко мог бы убедить народ не делать этого преступного шага. Но он малодушно уступил народному требованию. И вот через несколько времени готов был телец, и в честь его назначено было всенародное празднество со всесожжением. И сел народ есть и пить, а после встал играть. Это религиозное празднество напоминает отчасти то, которое совершали обыкновенно в Египте по случаю нахождения нового Аписа. После глубокого траура, вызывавшегося смертью прежнего Аписа, начиналось дикое ликование. Женщины играли на кастанетах, мужчины на флейтах, народ пел и под такт музыки хлопал в ладоши. Начинались сладострастные пляски, вино пилось без меры, и все празднество превращалось в дикую вакханалию животных страстей и чувственности. Стан израильского народа огласился восторженными ликованиями, отголоски которых раздавались по ущельям и утесам священной горы законодательства, на которой в священном уединении находился великий вождь и законодатель народа. Получив божественное внушение об опасности и заслышав необычайный шум в стане, Моисей поспешил сойти с горы. Тропа вела с нее закрытым ходом, так что он ничего не мог видеть до самого спуска в равнину. По мере схождения шум становился все явственнее, и бывший с ним Иисус Навин высказал опасение: не сделано ли на народ какого-нибудь враждебного нападения? Но Моисей явственно различал, что это был не крик побеждающих и не вопль поражаемых, а голос поющих. Когда он совсем сошел с горы и увидел, в чем дело, то весь закипел благородным негодованием. Для того ли освобожден этот народ, чтобы он предавался дикому разгулу идолопоклонства? И это после всех чудес, которые были совершены для убеждения этого народа в вере в невидимого Иегову, как единого истинного Бога, после величественного законодательства, которое запрещало всякие кумиры и подобия. Какое же значение могли иметь после этого и те скрижали, которые он принес с собой со священной горы, и на которых были выбиты только что возвещенные заповеди, так скоро и преступно нарушенные народом? Моисей порывисто бросил их от себя, и они разбились. Появление его в стане было так неожиданно для народа, что все как бы замерли от страха и изумления. Гневный вид законодателя и вождя мгновенно пробудил в совести израильтян чувство своей преступности, и они трепетно ждали, что будет. Момент был критический, и Моисей воспользовался им, чтобы возвратить народ на путь истинной религиозности. Необходимо было осязательно показать народу, что сделанный им идол не имеет в себе никакой божественной силы. Поэтому Моисей сжег идола на огне, велел истереть его в порошок и рассыпал по воде, которую приходилось пить народу. Он поступил с идолом так, как только возможно было поступить с ним с целью его унижения и вместе наказания народа. Но этого было недостаточно. Нужно было истребить в зародыше самых вожаков идолопоклонства и выдвинуть наиболее преданных новому законодательству людей, чтобы поставить их на страже истинной религии. Встав при входе в стан, Моисей поэтому кликнул к себе всех, кто ревнует о Иегове. «Кто господин, иди ко мне!» — закричал он. На призыв его отозвалось только колено Левиина, самое малочисленное в народе. Но оно было сильно духом, и этим верным сынам Иеговы Моисей повелел истребить идолопоклонников. Весь стан объят был ужасом. Сыны Левия прошли по нему, и пало в тот день из народа до 3000 человек. Только такой великой жертвой и пламенным заступничеством Моисея народ избавился от грозившего ему полного истребления и оставления со стороны Иеговы. Прошло 40 дней после этого печального события, и только тогда на мольбы Моисея последовал ответ, в котором Иегова обещал пощадить жизнь Аарона и опять вести народ в землю обетованную. Это было равносильно возобновлению только что было нарушенного завета и восстановлению Моисея в его великой должности вождя. Он поэтому опять занял свое прежнее положение. Но как при горящей купине он хотел иметь какой-нибудь видимый знак божественного благоволения и какой-нибудь залог высшей помощи в великом деле, так и теперь, со свойственным древности желанием видеть видение божества, он просил, чтобы возобновление завета было подтверждено каким-нибудь подобным знаменем, и просьба эта была удовлетворена. Он удостоился видения славы Господня. Стоя в одной из расселин Синая, он видел, как мимо его прошло величие Иеговы, и слышал голос, возвещавший о страшном присутствии его. С этого момента начался новый период в служении Моисея. Вновь вытесанные скрижали с вырезанными на них десятословием служили всенародным знаком возобновления завета. Еще раз Моисей удалился на священную гору и пробыл там в течение 40 дней. Но на этот раз народ уже оставался верен завету. Когда он опять сошел с горы, то божественное благоволение к нему оказалось на нем в особо таинственном величии и сиянии, окружавшем его личность. От лица его исходил особый блеск, так что он должен был носить на своем лице особое покрывало. Блеск этот постепенно померк. Но замечено было, что он возобновлялся всякий раз, когда Моисей возвращался в стан после общения с Богом на горе. С восстановлением завета нужно было поспешить с устройством народного святилища, которое было бы местом особого присутствия божества. До этого времени таким святилищем была палатка Моисея. Но теперь нужно было устроить более сообразную с высоким назначением скинию или подвижной храм, приспособленный к потребностям неоседлого и странствующего народа. Скиния была построена по особому образцу, таинственно показанному Моисею на горе, и как народное святилище она создана была со всем изяществом и богатством, какими только могли располагать израильтяне. Как подвижной храм она, естественно, не могла быть больших размеров и имела 30 локтей в длину и 10 локтей в ширину и в вышину. Все твердые части ее, столбы, брусья, шесты, были выделаны из дерева сетим, или синайских акаций, единственного дерева на полуострове, пригодного для построек и отличающегося необыкновенной крепостью и прочностью. Древесный остов покрыт был разными ценными тканями, блиставшими яркостью цветов, а также тщательно выделанными кожами, соединявшимися между собою посредством изящных золотых петель и крючков. С восточной части отверстие вело внутрь скинии, где она поражала богатством убранства, между которым особенное внимание обращала на себя ткань, служившая в ней потолком, с вышитыми на ней херувимами, и где во внутренней части святой святых находилась высшая святыня, ковчег Завета, с содержавшимися в нем скрижалями 10 заповедей. Вся скиния обнесена была оградой, выстроенной уже из менее ценного материала. Весь материал для построения святилища был доставлен добровольными приношениями народа. Материал требовался ценный и изящный, и некоторые исследователи сомневаются в возможности того, чтобы у израильтян мог быть такой большой запас драгоценных металлов. Но при этом забывают, что среди израильтян было немало богатых семейств, и притом при выходе из Египта, а также во время прохода через египетские рудники, они могли сделать значительные захваты потребовавшихся для скинии материалов. Самая работа по устройству скинии показывает, что века арабского пребывания израильтян в Египте не остались бесплодными для них в культурном отношении, и они вынесли оттуда знания многих ремесел и изящных искусств, которые впоследствии оказались им так нужными и полезными в религиозной и общественно-государственной жизни. Израильтяне вполне могли гордиться тем, что изящная и роскошная работа, требовавшаяся при построении скинии, вся выполнена была их собственными архитекторами и мастерами, во главе которых стояли известные строители Веселиил из колена Иудина и Аголиав из колена Данова. С устройством особого народного святилища требовалось и особое священство, как кавас особенных служителей религии. Потребность эта сказывалась с особенной настойчивостью ввиду недавно происшедшего случая уклонения народа от истинного богопочтения. Нужно было создать класс особенных ревнителей Его, которые бы постоянно стояли на страже интересов истинной религии. Дотоле не было в народе особого класса священников. Если и упоминаются иногда священники, то под этим именем разумелись просто представители семейств, которые по патриархальному обычаю совершали богослужение для народа, не имея на то особенного посвящения. Теперь же более строгое и правильное общественное устройство народа требовало выделения какого-нибудь колена на это особенное служение. Какое именно колено было наиболее пригодно для такого служения, это уже выяснилось целым рядом исторических фактов, которые показали, что колено Левиина было наиболее достойно чести священства. Оно отличалось наибольшей преданностью истинной религии, крепче держалось заветов и преданий отцов, и дало народу великого освободителя, выведшего его из земли рабства. Наконец, во время последнего печального события поклонения Золотому Тельцу, оно показало наибольшую ревность к завету Иеговы, и по призыву Моисея мужественно выступило для наказания идолопоклонников. Таким образом, этому колену по праву принадлежала честь священства, и она действительно была предоставлена ему. Священство разделено было на три чина – первосвященнический, священнический и левитский. Первый предоставлен был непосредственно Аарону, второй – его сыновьям с потомками, а третий – всему колену Левиину. Возведение в тот и другой чин совершено было с особенными обрядами и жертвоприношениями, которые должны были запечатлеть в посвящаемых сознание важности их служения. С этой же целью им даны были особые священные одеяния, в которые они должны были облачаться во время совершения богослужения. Высшая святость нового служения, на которое избиралось семейство Аарона и все колено Левиина, было подтверждено страшной участью сыновей Аарона, Надава и Авиауда, которые отнеслись к своей обязанности не с должным благоговением, за что и убиты были огнем Божиим. Скиния со всеми своими принадлежностями, подробно описанными в книге «Исход», была окончена постройкой в течение 7 месяцев, и когда таким образом народное святилище было готово, и было совершено торжественное освящение его вместе с посвящением Аарона и сыновей его на священное служение, то труд по религиозному и общественному устройству народа был закончен, и потому настало время выступления в дальнейший путь. Но заключительные недели этой долгой стоянки были ознаменованы еще двумя важными событиями. Тут во второй раз совершено было празднование Пасхи. Съеден был по установлению пасхальный агнец. Затем перед выступлением произведено было исчисление народа. Исчисление это показало, что все колена, исключая левиина, заключали в себе в совокупности 603 550 человек мужского пола от 20 лет и выше, что для всего населения составит не менее 2 миллионов душ. Счет этот основан был на количестве подати, собранной с народа по полсикли с каждой мужской души в пользу скинии. Причем женщины и дети остались без всякой переписи. Обычай такого исчисления впоследствии так укоренился в народе, что попытка римлян во времена Ирода ввести более точную систему исчисления повела к народному восстанию. Особо произведенное исчисление колена левиина показало, что в нем было 22 тысячи душ мужского пола от одного месяца и выше, и оно таким образом было самое малочисленное из всех колен израильских. Все теперь было готово к выступлению в дальнейший путь от Синая. На равнине Эр-Рахаб почти год перед тем израильтяне остановились станом в качестве простой толпы беглых рабов, почти без всякого устройства и только со смутными религиозными понятиями. Во время этой стоянки с ними произошла огромная перемена. Они убедили, что египетские боги – ничтожные призраки, и что истинный бог земли есть Иегова, невидимый и всемогущий дух, который был для них вождем и покровителем. При схождении его на священную гору они были объяты трепетом и ужасом, но среди грозных явлений они слышали слова любви и благоволения, которые легли в основу принятого им завета. В силу этого завета они сделались избранным народом, особым царством Иеговы. Согласно с этим должно было сложиться все устройство народной жизни. Оно приняло форму теократии, богоправления, в котором все основные законы исходили непосредственно от самого Иеговы, и все видимые правители народа были лишь орудиями и исполнителями божественной воли в направлении народной жизни. Для облегчения, собственно, правительственной деятельности Моисей впоследствии учредил для себя особый постоянный совет или сенат из 70 старейшин, представителей колен и поколений, которые впоследствии и сделался основой всей системы государственного управления народа. Возродившись таким образом, нравственно и политически, народ израильский в встроенном, особо выработанном порядке опять двинулся в путь по направлению к земле обетованной.